Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Печально, когда несколько откровенных неудач входят в историю так крепко, что затмевают несомненные успехи. Чичагов принадлежал к скорбному списку русских людей, совершивших для Отечества несравненно менее того, на что они были способны и к чему были призваны. Эти слова Бартенева в целом справедливы, но лишь отчасти. Не вина Павла Чичагова, что он в решающие для отчизны моменты делал не то, не так или не там. Для большинства русских офицеров война 12-го года была шансом отличиться и войти в историю. Многие, дотоле не слишком заметные военачальники, им воспользовались сполна и по праву потом почивали на лаврах. Чичагов же, напротив, не приобрел ничего, а лишь растерял все то, что у него было. А было у него немало. Моряк, сын Василия Чичагова, ставшего впоследствии адмиралом, участник Ревельского и Выборгского морских сражений, победитель шведского флота, необычный, своенравный, бесстрашный. Он не боялся ссориться с приближенными Павла I, что стоило ему чина и положения при дворе. Удивительный талант попадать в нелепые, порой унизительные ситуации проявился еще тогда. Чичагов попросил у императора соизволения выехать за границу, чтобы жениться на своей избраннице, англичанке. На что последовал отказ с оскорбительной формулировкой. В России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию. Да еще и враги адмирала преподнесли это так, что якобы Чичагов собрался сбежать на службу к англичанам. Тогда впервые его назвали предателем. Незаслуженно и несправедливо. И не в последний раз. Но повел он себя тогда достойно и независимо. Павел повелел сорвать с адмирала Георгиевский крест, а тот в ответ скинул целиком мундир и начал возражать. В итоге припровожден был Чичагов в крепость со следующими рекомендациями. Якобинские правила и противные власти отзывы посылаемого к вам Чичагова принудили меня приказать запереть его в Равелин. Человек в целом он был откровенный и неприятный, при этом его весьма и весьма уважали. При Александре он прослыл вольнодумцем, но при этом никто, кроме самого императора, к нему не благоволил. 12-й год стал для него по-настоящему черным. Именно он, как олицетворение порядка и противник хаоса, должен был сменить медлительного Кутузова на переговорах с атаманской портой. Прибудь он днем ранее, жизнь его могла бы повернуться по-другому, но Кутузов как раз заключил столь важный мир. Сначала войны Чичагова назначили командующим Дунайской армии, которая прикрывала южный фланг и противостояла корпусу Шварценберга. И уже в конце войны Чичагов совместно с Витгенштейном должен был отрезать пути к отступлению стремительно бежавшим остаткам Великой армии. Но это стало главной неудачей адмирала. Если разобраться, он был не так уж и виноват. Когда Чичагов прибыл в Борисов, он увидел полнейший хаос. Фортификации не возведены, инженерных офицеров не было вовсе. Чем занимался все это время Ланжерон, неясно. В итоге все кончилось совсем плохо. Корпус Удино разгромил русские отряды, а сам Чичагов едва не попал в плен. Главная его ошибка состояла в том, что он признался, что не слишком хорошо распоряжается войсками в бою, и потому поручил командование своему начальнику штаба. Вот тогда он и прослыл предателем. Масло в огонь подлил Кутузов, взваливший на Чичагова всю вину за то, что французам дали переправиться через Березину. Всеми брошенный и забытый Чичагов вышел в отпуск по болезни. О нем вспоминали лишь плохим словом, в эпиграммах и баснях, вроде «Щуки и кота». Он уехал во Францию и на родину больше не возвращался. Адмирал стал стремительно терять зрение и прожил последние годы полностью слепым.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
У Наполеона были разные маршалы, были отчаянные храбрецы, вроде Ланны и Линнея, были умудренные опытом и мудрые администраторы, как Бертье, а были и такие маршалы, как Брюн. Прославился он прежде всего войной против бунтовщиков и своими твердыми убеждениями. Настоящий солдат революции. Друг Д'Антона, бывший журналист и францисканец, он делает стремительную карьеру именно во время революции. Бонапарту он приглянулся, когда вместе с ним и с Баррасом подавлял роялистский мятеж в 95-м. Удача следует за удачей. Брюн одерживает победу над русскими и англичанами при Бергене. Затем подавляет еще один бунт. На этот раз он усмиряет мятежную Вандею. Правда, без особенных усилий враги революции, вандейцы и шуаны к тому времени уже решили сложить оружие. В кампаниях Наполеона он почти не участвовал. Только в Италии. Брюн заменил Массена после Маренго, одержал несколько побед, захватил Верону и Виченцо. Но потом баловень судьбы Брюн надолго уходит в тень. Объяснение простое. Наполеон шаг за шагом создавал монархию. монархию, а Брюн был убежденным республиканцем. Он так и остался генералом революции. И последующие триумфы Бонапарта прошли мимо него. Брюна произвели в маршалы за Батавию, Швейцарию и Италию, затем назначили губернатором ганзейских городов. Наполеон предпочитал не замечать его, но старался не обижать своего давнего соратника. Но в определенный момент чаша терпения императора переполнилась. Брюн совершил страшное. Он, как писал сам Наполеон, унизил достоинство представителя Великой Империи. Сделал он это так. Составляя договор со Швецией, посмел написать «Французская армия» вместо «Армия Его Величества и Короля». И с тех пор его как будто не существовало. Шли годы, Наполеон направился в Россию, вернулся оттуда после разгрома, восстановил из пепла свою армию, сражался в Германии, снова терпел поражение, отрекся. О Брюне же никто так и не вспоминал. Его имя было забыто. Чтобы как-то существовать, уже после падения империи он пошел на королевскую службу. Но император вернулся. После ссылки на Эльбу ему был дорог каждый солдат, и тут уже было не до идеологических споров. Брюн снова вышел из тени и очень пригодился Наполеону. Революционные связи маршала позволили ему призвать под знамена несколько десятков тысяч человек. Ему поручили командование войсками на юге Франции. Судьба Брюна после Ватерлоо была несчастливой. До последнего он отказывался спускать трехцветный флаг, и этого ему не простили. В Авиньоне его узнали некоторые роялисты, собралась толпа, обезумевшие люди, которых раззадорили лживые рассказы о преступлениях Брюна во время революции, ворвались в здание мэрии, застрелили маршала, вытащили его труп на улицу, изрезали ножами и бросили в реку.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.